Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Тела еще двух погибших обнаружены под завалами на месте взрыва в жилом доме в Ногинске. Число жертв увеличилось до 7. Об этом РИА Новости сообщили экстренные службы. Погибших извлекут из-под завалов после завершения работы следственной группы. Поисково-спасательная операция продолжается. По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шестеро госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о показаниях услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Контакты между спецслужбами России и США не прерывались. Работа по этой линии не должна зависеть от политики, сообщил РИА Новости замглавы МИДа Олег Сарамолотов. По его мнению, сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по антитеррору объективно необходимо, однако оно не должно быть нужно нам больше, чем заокеанским партнерам. При этом Сарамолотов отметил, что похолодание отношений двух стран не означает, что в сфере антитеррора страны работали последние 20 лет впустую. Космонавты готовы выйти в открытый космос после бессонной ночи на МКС. Олег Новицкий и Петр Дубров чувствуют себя достаточно отдохнувшими, несмотря на то, что их разбудила аварийная сигнализация. Это следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА. Ранее Новицкий рассказал, что в модуле «Звезда» сработала сигнализация. Экипаж видит дым, чувствует запах. Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа. В свою очередь, астронавт Тома Пески сообщил, что запах проник в американский сегмент станции из-за работающей вентиляции. Позже экипаж включил фильтр для очистки атмосферы от вредных примесей. Сообщение последних минут. Талибы считают, что наличие членов их правительства в Афганистане в черном списке США является нарушением достигнутого в Дохе соглашения. Об этом говорится в заявлении запрещенного в России движения. Подробности в следующем выпуске. Ситуацию в Афганистане обсудили по телефону президент Турции Тайип Эрдоган с премьером Италии Марио Драги. Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с талибами, чтобы не допустить рост потока иммигрантов, сообщила администрация турецкого лидера. Также стороны говорили о Ливии. Турция выступает за то, чтобы объявленные выборы в этой стране были проведены в запланированные сроки. При этом Эрдоган указал на необходимость как можно скорее, без предварительных условий, начать переговоры об обновлении таможенного союза и миграционного соглашения между Евросоюзом и Турцией. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших новостных блоках. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Свежее утро на радио «Спутник».
9 сентября 1933 года в Советском Союзе появилось издательство «Детская литература».
Он же «Дедгиз».
«Дедгиз», да, детское государственное издательство. Но сейчас вот кто слушал предыдущий блок нашей программы, ну просто ну, там десятками действительно измеряется количество издательств, которые специализируются на детском чтении. А возвращаясь, так сказать, к личным проблемам, а я своих не могу заставить читать, понимаешь?
И у меня не очень получается.
Я вспомнил, как называется эта книжка, которая зашла, что называется, моим детям, «Шел по городу волшебник». Юрий Томин написал ее. Был фильм «Тайна железной двери». В общем, вот эта книжка, правда, с удовольствием даже перечитывал ее, вот мой старший. После этого что не подсунь, ничего не знаю, что поделать с ним. Но вот что поделать? Может быть, учитель русского языка и литературы высшей категории, руководитель издательства «Русское слово» Алексей Федоров нам расскажет, как привить любовь детям к литературе и к чтению. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, расскажите, ну как, что нужно сделать? Какие слова говорить, употреблять, демонстрировать, может быть, что-то надо? Как привить любовь к чтению?
Вы знаете, ну, я честно скажу, рецепта универсального у меня нет, я не знаю. А это, как говорил Чехов, нужно индивидуализировать каждый случай в данном контексте. И здесь, мне кажется, ну, вот две взаимосвязанные проблемы. Это проблема семейного чтения, да, то есть как родителю помочь своему ребенку вот, полюбить читать. И проблема учительская, да, как все-таки то, что обязательно, то, что предписано школьной программой, сделать интересным и любимым для учеников. Мне кажется, и в том, и в другом случае нужно обязательно с ребятами разговаривать о прочитанном. Да, вот речь не идет о том, что сразу какой-то универсальный ключик подобрать, чтобы им в процессе чтения вот было интересно, увлекательно и так далее. Мы тем самым, ну, я боюсь, что это тупиковый путь. А вот в процессе обсуждения, в процессе осмысления прочитанного, особенно если это серьезная классическая литература, ребята должны понять, насколько это увлекательно, насколько это про них, насколько это не устарело, да, если речь идет о школьной программе. Да, и вот именно обсуждение прочитанного может стать, ну, таким, как мне кажется, да, если оно построено правильно с методической точки зрения, оно может стать таким мостиком, по которому они все-таки придут в мир литературы. Ну, вот, на мой взгляд, опять-таки, учительский прежде всего.
Да, ну вот я согласен, что, конечно, значительную роль ну, отводится учителю в этом процессе. В моем случае это не так. Вот в моем лично. Мне там в детстве никто... Мне наоборот, родители так, что называется, ругали за то, что я там много читал. Я мог, уж простить, там в определенных... В санузле, да, на два часа там с книжкой, понимаешь, застрять. И меня ругали, что ты там... Или там ночью, там, действительно, в темноте там читать. Вот, вот за это я получал. И никто никак... это вопрос не учителя и так далее. Я воспринимал это. Сейчас старшему... Вот летом надо было прочитать «Капитанскую дочку». Ну, это же хорошая история, отличная, увлекательная, интересная.
Пять страничек, и мы устали, да, и теряем интерес, так?
Не дочитал до конца, нет. Осталось две или три главы, не дочитал. При обсуждении, так сказать, при всем прочем, все равно не получается. Наверное, действительно нет какого-то примера. Знаете, я о чем хотел с вами поговорить, Алексей Владимирович? А не кажется ли вам, что вся школьная литература пронизана каким-то трагизмом? И в связи с этим тоже дети как-то, ну, не это, не очень-то вовлечены в этот процесс.
Ну, вы знаете, это представление, как мне кажется, такое, ну, довольно поверхностное. А дело не в трагизме, ведь, ну...
Не, ну, послушайте, преступление, наказание, там что, сугубо радужные, розовые какие-то, я не знаю, создающие психоэмоциональный благостный фон картинки? Нет.
А вы знаете, вот преступление наказания имеет
тяжелый быт русского народа.
А вот я еще раз хочу подчеркнуть, преступление наказания имеет хэппи-энд, пользуясь современным, да, языком.
Да, верно. Только не все до него дочитывают.
Светлый. А если уж, да, задумываться о том, что мы не просто бродим в потемках, да, вот все эти девять кругов ада, когда читаем преступление наказания, мы выходим к свету вместе с Достоевским. Это важно, вот этот свет не потерять. И, по сути, вся русская классика, ну, во многом, да, лежащая в основе школьной программы, это то, что сначала показывает действительно ужас и мрак падения, ужас душевной смерти, для того, чтобы все-таки показать путь к воскресению души человека. Да, начиная со слова о полку Игореве, которая заканчивается тем, что солнце светит на небе, Игорь князь в русской земле, да, он победил своих внутренних половцев, он победил грех гордыни, он пришел к покаянию. И вот вся эта так называемая пасхальность русской литературы звучит в ней как ключевая нота. Ее нужно расслышать, не утрируя вот этот трагизм, да, этот надлом, эти темные, ну, скажем так, закоулки человеческой души, которые русские писатели умеют показать, как никто. Самое главное, во имя чего это делается. Да? И вот это светлое начало, оно доминирующее.
Эх, Алексей Владимирович, не всем повезло стать вашими учениками. Вы очень детально и подробно сейчас рассказали об этом вознесении, так сказать, к свету, о мраке и уходе от него. Очень круто звучит, но, к сожалению, складывается ощущение, что литература, в принципе, отходит на второй план. Ну, не обязательно стихи там учить, да, и вообще этому уделяется время. Ну, как-то другие. Финансовая грамотность обязательно нужна, очень нужна, чтобы деньги, чтобы дети умели считать деньги. А литература, не кажется ли вам, что литература действительно отходит на некий второй план? Причем иногда кажется, что это какие-то сознательные процессы.
Кажется, и я глубоко убежден, что это рукотворный процесс, что это не объективная реальность, да, типа селяви, жизнь такова, что для того, чтобы быть успешным, нужно уметь считать деньги, но не нужно читать «Войну и мир», да, и вообще русскую классическую литературу, которая как будто не учит быть успешным, она не учит много зарабатывать. Да, это на самом деле сужение, во-первых, представление о том, что такое успешный человек, что такое социализация, да, представление такое вот, близкое к понятию «человек-винтик». Вот. А с другой стороны, действительно, ну, мне представляется, что атака такая последовательная и затяжная на литературу в школе, она ведется совершенно сознательно и ведется не первые десятилетия.
Хорошо, ну вот мы подходим, наверное, к уникальным вещам в нашем эфире. Я, честно говоря, даже не то чтобы не рассчитывал. Для меня очень важным звучит то, что вы говорите, Алексей Владимирович. Конечно же, огромное спасибо за вот это мужество, которое вы сегодня говорите, мужество ваше, да, как педагога, как руководителя издательства. А что со всем этим делать? Какой выход видите вы? Я не знаю. Не знаю, может быть, короче, какие-то книги издавать, не знаю. Ну, не хватает у наших детей терпения читать большие вещи. 30 страниц максимум за день может прочитать, наверное, ребенок. Я по своему сужу. Ну, не цепляет его эти сюжеты. Ему нужно, наверное, какие-то другие, более остросюжетные вещи. Там, герои вроде Дарта Вейдера, я прошу прощения. Вот их что цепляет. Гарри Поттер, всепобеждающий.
Вы знаете, ну здесь опять-таки такой, в общем, глобальный вопрос, на который, как мне представляется, не может быть глобального ответа. А нужно самому запастись терпением. Это во-первых. Да, самому и родителю, и педагогу. Самому нужно любить читать. Тебе самому должно быть интересно то, о чем ты с ребенком говоришь. И этот интерес обязательно, как огонек, перекинется рано или поздно. Да, собственно, вот эти ключики, да, это, собственно, тайна, ну, общения двух личностей. Вот за счет чего? Для кого-то нужно, ну, действительно, как-то какую-то форму придумать, да, вот, например, предложить там Пьеру Безухову, когда он встретил Баздеева, например, да, вот увлекся масонством, написать самому себе письмо в прошлое, самому себе, вот, когда он еще не женился на Елене. Да, и, ребята, вот эта форма, письмо самому себе в прошлое, увлекает. Они начинают задумываться о том, какой путь прошел Пьер Безухов, и понимают, что ничего на самом деле в человеческом плане не изменилось за эти полтора столетия, которые нас отделяют от войны и мира. Для кого-то важна просто искренняя беседа, где он за литературой, хотя при этом, да, важно не потерять литературу, он слышит, собственно, человеческое начало. Он понимает, что диалог с классикой – это его внутренний диалог с самим собой. Это способ его познания самого себя. Вряд ли вот именно это даст ему Дарт Вейдер вместе с Гарри Поттером. Но классика, она нужна именно для того, чтобы ее перечитывать, в том числе и прежде всего во взрослом возрасте. Да.
Ну и вообще чтение как механика познания, как некий навык, скилл, в конце концов.
Ох, Алексей Владимирович, к сожалению, не хватает нам времени для того, чтобы разобрать еще один важный вопрос. А самим-то как научиться быть такими? А самим-то как научиться читать? Не просто, так сказать, да, перелистывать страницы, ну там, произнося во внутреннем монологе написанные перед тобой слова, а научиться и так понимать литературу, как, собственно, было задумано автором, да, как минимум. Вот это остается большим вопросом, но тут надо прикладывать усилия, без этого никак. Спасибо вам большое.
Спасибо.
За участие в нашем эфире. Учитель русского языка и литературы высшей категории, руководитель издательства «Русское слово» Алексей Федоров был с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, всего доброго. В студии работали Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Всем спасибо.
Спасибо.